Аллилуйя. Мы в духовной войне, и какая наша стратегия? Что мы делаем? Защищаемся или наступаем? Наступаем, да? Знаете, вот с этой позиции, как бы, и слово нужно нам всегда читать. Ефесянам 6 глава, 11-17 стих, такое длинное место Писания, прочитаю сейчас. «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божье, чтобы, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Я не знаю, вы, на этой неделе я читал, знаете, в Индонезии произошли, вот еще перед воскресеньем читал, в Индонезии в трех церквях взорвались смертники. Может быть, кто-то читал из вас. Взорвались смертники, я не помню, сколько человек, может быть, ну, до 20 где-то человек погибло. Вот. Но взорвались, что интересно, члены одной семьи. В одной церкви взорвались, значит, два брата, там 15-16 лет. А в другой церкви взорвался отец. И в третьей церкви взорвалась поезд смертника. Мама и две девочки, там что-то 5-6 лет, что ли. Ну, скажите, есть вот здравый разум вот вообще у дьявола? Нет. Это одна семья произвела все эти взрывы. Я и повторяю, где-то погибло в районе 20 человек. То есть козни дьявольские. Козни дьявольские, и нам необходимо противостоять им. И вот здесь вот это место Писания, знаете, здесь вот написано, что противостаньте, да, дьяволу. Противостаньте дьяволу в день злой и все преодолев устоять. И кажется, что здесь как бы говорится о защите, что мы должны, но защищаться, должны как бы противостоять. Я считаю, что здесь все-таки говорится о наступлении. Потому что цель дьявола, цель козни дьявола, ее можно охарактеризовать очень просто. Это нарушить мир человека с Богом. Нарушить твой мир с Богом или не позволить тем людям, которые еще не имеют мира с Богом, не позволить им приобрести мир с Богом. Поэтому здесь вот, знаете, цель вот этой нашей, цель того, что мы облекаемся во всеоружие Божье, это для того, чтобы мы могли благовествовать мир. А благовествование мира – это наступление, это не защита, это наступление. Поэтому 6 видов всеоружия здесь сказано, и чтобы противостоять, чтобы наступать, чтобы благовествовать мир, нужны все 6. Нужны все 6, потому что если мы чего-то не будем, не знаю, шлем спасения забудем одеть и так далее, вот, будут проблемы. И что интересно здесь, вот, знаете, каждое из оружия, оно может быть описано другим оружием. Допустим, если мы берем веру, то мы никуда не денемся, мы будем говорить о праведности, правда, да, броня праведности, мы будем говорить о том, что вера от слова и так далее, и так далее. То есть и наоборот, праведность будет от веры и так далее. То есть они как бы все вот, все тут вот они как бы, знаете, вот как бы грани одного какого-то понятия большого такого, вот грани просто. Вот, и, допустим, готовность благовествовать мир, каким образом? Вот, то есть я могу запросто сказать, смотрите, готовность благовествовать мир, для того, чтобы ты был готов благовествовать мир, ты должен быть припоясан словом истины, должен, аминь, да. Шлем спасения надо? Надо. Броню праведности надо? Надо. Щит веры надо? Надо. Меч духовный надо? Надо. Да? Вот если тебя спросят, что такое быть готовым благовествовать мир, ты просто должен перечислить оставшиеся 5 орудий, 5 всеоружия Божие, и это будет. Это будет как бы уже понятно. Но лучше всего, конечно, знаете, что такое готовность благовествовать мир? Это, конечно, на практических примерах как бы посмотреть. И мы в прошлый раз, месяц назад, мы смотрели, помните, на примере Петра, да, когда Петр пришел и благовествовал мир в доме Корнилия. Он пришел и благовествовал мир в доме Корнилия, и дом Корнилия спасся. Но для того, чтобы благовествовать мир, он должен был быть готов. И мы отмечали там два момента. Первое, Петр готов был молиться. Петр готов был молиться, когда он пошел на крышу дома, и он почувствовал голод. Вместо того, чтобы перестать молиться, пойти что-то покушать, он продолжал молиться. Он пришел, как бы там написано, что пришел в выступление, увидел это видение, когда ему спускался там сосуд, полотно, да, что-то там, я забыл, полотно, да, какое-то, или сосуд, ну, неважно. Полотно, да, что-то такое. Там, и там были всякие нечистые звери. И он получил, и он молился, и он увидел это видение. И, так, и дальше мы знаем это, развитие этих событий. То есть первая готовность, это первая характеристика, что ли, готовности благовествовать мир, это дисциплина в духовных упражнениях, в исследовании слова, в молитве, в посте и так далее. Элементарная дисциплина. Элементарное посещение служений, элементарная дисциплина просто. Второе, что у него было, второе, что ему нужно было, чтобы он был, чтобы он смог проповедовать вот этим людям дому Корнилия, второе, он должен был принять то откровение, которое дал ему Бог. Бог ему сказал, что я очистил, не почитай нечистым. И он должен был это принять. Хотя это противоречило всем его понятиям, как вот еврея, иудея и так далее. Он же помнил, что Иисус говорил, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Он же помнил, что Иисус говорил, не ходите в города самарянские, проповедуйте только евреям и так далее. Он помнил, как он к хананеянке отнесся. И он четко считал, что это все для евреев. Но тут Бог ломает его, и он принимает это откровение. Вот, и это тоже сделало его готовым благовествовать мир. Потому что у него была дисциплина в духовных упражнениях, потому что он готов был отказаться от всех своих каких-то стереотипов, которые вот сегодня они работали, сегодня, может быть, нужно было по ним действовать. Раз Иисус сказал, не ходите к язычникам, не надо было ходить, вот, но это было вчера, а сегодня Бог говорит, иди к язычникам, проповедуй, и ты должен, не основываясь на старом опыте, ты должен принять новое откровение и двигаться. И двигаться, да. А сегодня я хочу вот о чем продолжить про готовность благовествовать мир. Что такое готовность благовествовать мир? Это готовность благовествовать, готовность на основании того, что ты есть новая тварь. Что ты есть новая тварь. Знаете, вот о чем мы поговорим. Деяния 3 глава, 1 стих, снова Петр. Петр и Иоанн шли вместе в храм молитвы, в храм в час молитвы 9. Вот смотрите, если в прошлый раз мы говорили о том, что Петр пошел, помолился, получил откровение, получил слово от Бога, двинулся и благовествовал мир. Здесь другая ситуация. Они еще не молились. Они проснулись, я не знаю, наверное, покушали уже. И шли молиться. Они еще не начинали молиться. Еще Бог никакого слова ему не сказал, никакого откровения. Они просто шли. Они были просто христианами, рожденными свыше, крещенные Духом Святым. И вот они идут. Они идут и предвкушают, что сейчас мы зайдем в этот во внешний двор и так далее. Там будем молиться. Вот. Второй стих. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна, перед входом в храм просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас. Взгляни на нас. У Петра вот здесь вот плохая теология, в кавычках. Плохая. Надо говорить, смотри на Иисуса. Иисус исцеляет. Иисус освобождает. Не смотрите на меня. Вы слышали, да? Ведь мы так говорили, наверное, может быть, и сами говорили. А он говорит, смотри на нас. Понимаешь? Если я говорю, подхожу и говорю к человеку, больной, смотри на Иисуса. И если он не получил исцеления, он виноват. Че он на меня смотрел? Надо было на Иисуса смотреть. Я с себя всякую ответственность снимаю. Смотри на Иисуса. Петр говорит, посмотри на нас. Он берет ответственность за результат, ответственность за исцеление на себя берет. Понимаете? При такой Ну вот я говорю, что если у Петра мы говорим «плохая теология», ну вот в кавычках, то тем не менее, когда Петр проходил, и его тень падала на больных, при всей его плохой теологии больные исцелялись. Аминь, да? Аминь. Знаете, Иисус не сказал, что вы идите, да, а я пойду за вами, и я буду исцелять больных, вы будете смотреть, как я буду изгонять бесов и так далее. Он не сказал так. Он сказал, вы идите, и вы исцеляйте, и вы изгоняйте, и вы все делаете. Вы. Аминь. Аминь. Амен. Матфея 10:7-8. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте». Вот, да, исцеляет действительно Иисус, исцеляет действительно, как бы, ну, Дух Святой, как мы говорим, Духом Божьим. Даже Иисус говорил, я Духом Божьим изгоняю бесов. Но Он говорит, я изгоняю чем? Духом Божьим. То же самое и мы. Мы изгоняем чем? Духом. Кем, вернее, Духом Божьим. Мы исцеляем кем? Духом Божьим. Духом Божьим. Вот. Нам, мы, как Его посланники, как новая тварь, нам дана власть в имени Иисуса Христа. Нам дана власть, которой мы просто обязаны пользоваться. Обязаны пользоваться. Поэтому следующее, вот опять же мы о Петре говорим, да. Петр был готов благовествовать мир в любых ситуациях. Он был дисциплинирован в молитве, там, в посте, в служении слова. Он здесь вот мы видим, он берет ответственность на себя, он говорит, что взгляни на меня или взгляни на нас. И, то есть он готов был взять ответственность за результат на себя. Мы не говорим, ну давай мы попробуем помолимся, может быть Бог что-то сделает. Бог что-то сделает, понимаешь? Вот. Он говорит, смотри, 5 стих, когда он говорит, взгляни на нас, и хромой, и он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Конечно, что он хотел получить, что он думал получить? Конечно, деньги. Разговора вообще еще ни о чем не было. Вот. Обычно, ну, может быть, я, может быть, вы тоже, мы начинаем обычно в таких случаях молиться. Если человек подходит и говорит, ну помолись за меня, мы начинаем молиться. И мы начинаем молиться и думаем, что Бог, может, что-то сделает. Вот что-то сделает, но если он ничего не делает, но он ничего не делает. Но мы-то тут как бы при чем, понимаешь? Но Петр, смотри, он не обращается к Богу. Он не обращается, он не начинает молиться Богу. Кстати, я просто, ну, как бы попутно. Действительно, Иисус в Новом Завете никогда, никогда, никогда не молился за больных. Никогда он не обращался к Богу, Господи. Никогда. Вы не найдете во всем Новом Завете, когда бы он молился. Мы ученики Иисуса Христа. Петр не обращается к Богу, он обращается к хромому. Он говорит, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Что мог Петр дать? Опять Петр как бы теологически неправ. Он должен был сказать, давай помолимся, может быть, Господь что-то сделает. Но Петр не молится, а повелевает, во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Это не молитва. Молитва – это разговор с Богом. А Петр говорит хромому. Понимаешь, человек не понял, конечно, что от него хотят вдруг. Чего-то говорят, он от чрева матери сидел, значит, он все время тут подходит к нему и говорят, давай вставай, иди. Вот. Он не понял, но Петр, вот это Петр был. То есть не знаю про других апостолов, как бы они себя повели, но он был такой человек действия. Он всегда был готов. Если надо рубить уши, он готов был. Если надо было ходить по воде, он готов был. Если надо было там первым что-то сказать, он опять готов был. Он везде был как бы первым. Но он ошибался много, но он был готов, понимаете. И здесь он тоже, и он это, он не знаю, это был у него первый раз, наверное, не знаю. Но он взял его за правую руку, поднял. То есть после команды, когда Петр сказал, говорит, встань там, во имя Иисуса Христа и ходи, ничего не произошло. То есть человек не почувствовал, вернее, если мы так вот духовно уже думаем, то мы понимаем, что произошло. в духовном мире уже все произошло. Когда он сказал: «Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи», все в духовном мире произошло. В физическом ничего не произошло, не видно было. То есть человек не почувствовал силы в своих ногах, он вообще не понял, чего от него хотят и так далее. Но после того, как Петр взял его, поднял, написано: «И вдруг укрепились его ступни и колени». Вдруг укрепились его ступни и колени. То есть чудо, это было чудотворение, конечно. Дар, чудотворение. Но чудо, это чудо не произошло, пока Петр не поднял. Пока Петр. Бог как бы не вмешивался в этот момент. Он в эти действия не вмешивался. Он смотрел, как будет действовать, наверное, Петр. И Петр действовал правильно. Поэтому, знаете, почему порой мы, может быть, не видим силы Божьей в своей жизни? Потому что мы молимся. Знаете, я могу сейчас рассказывать, потому что как бы вот этих примеров куча у меня в голове, когда действительно люди просто, ну, как бы, в чем была их ошибка, они молились и не получали, потому что они продолжали себя вести как... Ну, если он больной, он молится и вроде ничего не чувствует. То есть ему нужно встать и идти, а он этого не делает. То есть таких примеров много. И здесь вот то же самое. Мы порой не видим... Одна из причин, почему мы, может быть, не видим, как Бог отвечает на наши молитвы. Бог отвечает, но нам нужно что-то делать. Вот. Мы, конечно, хотим помолиться, и мы хотим, чтобы наша ситуация прямо изменилась, и чтобы мы увидели, и мы начали... Ну вот, давайте вот вспомните, если вы сейчас пока не понимаете меня, давайте вспомним этого Йонги Чо, четвертое измерение, да? Помните книга? Ему что нужно было? Велосипед нужен был, да? Велосипед, он сказал, или стул, не помню. Стул, что-то такое, не было ничего у него. И он пришел в церковь и сказал: «У меня есть стол и стул». И все пошли смотреть, какой у него есть стол и стул есть. У него ничего не было. Они говорят: «У тебя же ничего нету». Он говорит: «Есть, я получил. Вот, кстати, я бы хотел, знаете, вот, ну, раз уж мы говорим, да, вот это место Писания, где говорится, что если вы чего будете просить в молитве у Бога с верою, да, верьте, что получите, да, и будет вам, да. Вы знаете, это, ну вот... Перевод неправильный. Верьте, что получили. Верьте, что получили. Это английский перевод так говорит, это оригинальный греческий. Я не знаю, это когда русский перевод, видимо, делали в этом месте. Это переводчик, наверное, просто, ну, как бы побоялся. Но если мы говорим, потому что верьте, что получите, это вообще фраза не имеет смысла. Надейтесь, что получите, да. А верьте, что получили, только так. Верьте, что получите, это вообще, эта фраза не имеет никакого смысла. Поэтому, если мы говорим о вере, вера есть осуществление ожидаемого. Понимаете? Почему это так важно? Потому что мы путаемся, и мы начинаем ожидать. Тогда у нас не вера, а надежда. А Писание не говорит: если будете надеяться и чего-то просить, и тогда, вот, ну, надейся, что-то проси, тогда и получишь. А если ты веришь, тогда верь, что ты получил уже, как вот верил Йонги Чо, понимаете, да? Я не знаю, понятно я объяснил это или нет, но это так. Вот это место Писания, да, я еще буду, наверное, в воскресенье говорить об этом, может быть, ну, не, даже, может быть, не в этом. Оно неправильно переведено, потому что оригинал говорит в прошедшем времени: верьте, что получили. Верьте, что получили. Нам нужно с этим согласиться, и нам нужно это принять для просто, иначе у нас успеха не будет, потому что мы сами, ну, просто, понимаете, элементарно, глагол, время глагола изменено, и, да, и мы уже можем запутаться, и мы уже просто не получить результата. Поэтому Писание говорит: исследуйте Писание, потому что вы через них хотите иметь жизнь вечную. Когда слушаешь проповеди, проверяй по Писанию. Если ты будешь действительно большинство из вас может сравнить английский, русский текст. Купите эту Библию, где там подстрочен этот, подстрочен греческий перевод есть, понимаете. И исследуйте, потому что во многих есть еще другие места Писания, где неправильный русский перевод. Есть. Их не так много, но он есть. И это очень важно для утверждения нашей веры. Вот. Поэтому этот пример я рассказывал. Один проповедник, он помолился зашел за больного, помолился, который лежал на life support, за него дышали, там аппараты и так далее. Он помолился, и когда он выходил оттуда, то родственники его спросили: «Ну, ты молился, тебе Бог что-то сказал?» Он говорит: «Да». «Что тебе Бог сказал?» Он говорит: «Возложите руки на больных, и они будут здоровы». Они говорят: «Ну, тогда тебе Бог ничего не сказал?» Он говорит: «Нет, сказал». Они говорят: «Что?» Он говорит: «Возложите руки на больных, и они будут здоровы». И он третий раз опять: «Возложите руки на больных, и они будут здоровы». И он стоял на этом, понимаете? Этот больной умер потом. Он умер потом, но он продолжал верить, и он воскрес. Поэтому, знаешь, готовность благовествовать мир, ты должен быть готовым стоять на слове, на том, что говорит слово, несмотря на видимый какой-то результат. Ты должен быть готов, потому что по-другому никак нельзя, понимаете? Я по-другому не могу никак сказать. У нас должна быть радикальная вера. Либо есть она вера, либо нет, понимаешь? Либо она какая-то размазанная. И размазанной веры не бывает. Это неверие. Она либо должна быть, либо ты веришь, либо ты не веришь. Либо ты просто говоришь: «Боже, помоги моему неверию». Но это тоже будет честно. Но если ты хочешь верить, тогда надо верить тому, что Бог сказал в своем слове. Все. Аминь, да? Вот, поэтому не пытайся, если ты помолился, ничего не произошло, не пытайся объяснить каким-то образом, знаешь, там, что вот поэтому или поэтому, не пытайся. Если ты молился по слову, если ты стоишь на слове, значит, ты должен стоять. Не пытайся, лучше молчи, закрой рот и молчи. И молчи, что дальше, и жди, что произойдет дальше. Аминь. Амен. 11 стих. «И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: „Мужи израильские, что дивитесь или этому, или что смотрите на нас?“» Теперь он говорит противоположное. Там он говорил: «Посмотри на нас», а теперь он говорит: «А что вы на нас смотрите? Что вы на нас смотрите?» То есть хромому он сказал: «Взгляни на нас». А здесь говорит: что смотрите на нас, как будто мы своей силою и благочестием сделали то, что он ходит. Петр говорит: мы не исцелили этого человека, потому что я апостол, и это Иоанн апостол. Мы не исцелили, потому что мы много постимся, мы много молимся. Мы не исцелили, потому что мы праведники. Мы не исцелили, потому что мы ведем святую жизнь. Мы не исцелили, потому. Вот. Он сказал, что исцелился он, вот почему: «Ради веры во имя Его», имеется Иисуса, «имя Его укрепилось, Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, это перед всеми вами». Кто имел веру в имя Иисуса? Кто имел веру в имя Иисуса? Хромой? Если бы хромой имел веру в имя Иисуса, он бы исцелился безо всяких Петра и Иоанна. Если ты имеешь веру в имя Иисуса, тебе не нужен никто дополнительно, чтобы кто-то на тебя руки возлагал, молился за тебя. Если ты имеешь веру, ты можешь исцеляться сам. Писание говорит, что Дух Господень во мне. Писание говорит, что Дух, который воскресил Христа из мертвых, воскресит и ваши смертные тела, понимаете? В тебе Дух Святой, тебе в принципе... Человеку, который давно в церкви, который ему и не нужен, чтобы кто-то за него молился, по идее. Это мы просто привыкли такими слабенькими быть, что-то чуть-чего и кому-то бежать, чтобы кто-то за нас молился. Ну, конечно, Бог по милости это делает, понимаете. Но, в общем-то, в тебе Дух Божий, который Дух Божий, Дух жизни, понимаешь. И в принципе ты можешь исцеляться сам. Ты можешь исцеляться просто, ты можешь противостоять всякой болезни и так далее. Сколько читаешь, допустим, читаешь, ну, вот эти вот, читаешь, допустим, книги, да, ну, людей, которые, ну, людей, которые серьезно с Богом, которые в серьезном служении, они часто свидетельствуют, и они, не гов... и они свидетельствуют о том, как они исцелялись сами. Не то, что кто-то приехал, кто-то возложил на них руки. Тот же Кеннет Копланд, понимаете, он говорит о том, как он сам исцелялся, никто за него не молился. Понимаете? И мы тоже самое это должны, ну, как бы адаптировать к себе. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Амен. Вот, мы ученики Иисуса Христа, мы новое творение. Когда мы говорим ученики Иисуса Христа, мы говорим, что мы новое творение. Вот. И мы можем им использовать власть в имени Иисуса Христа. Мы можем молиться как сами за больных, мы можем молиться противостоять болезни сами. Сами, 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 сами. Аминь. 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 Понимаешь? Писание говорит, все, что не попросите во имя Мое, я то сделаю. И знаете, Петр, конечно, вот этот, он как бы не лучший пример, как нужно там, ну, когда какие-то испытания приходят там, как нужно этому противостоять. Он не лучший пример. Он, вот, особенно в моменте отречения там от Иисуса Христа и так далее, он не лучший пример. Но он хороший пример христианина, он хороший пример нового творения, который, знаете что, который может забыть, кто он есть по плоти. Кто он есть по плоти. И очень хорошо помнить, знать и стоять на том, кто живет в нем. И действовать на основании, не на основании того, кто он есть по плоти, а на основании того, кто живет в нем. А в нем живет тот, кто больше того, кто в мире. Петр – хороший пример для нас с вами. Для нас с вами. Мы должны, мы перестать должны знать себя по плоти. По плоти. Когда ты подходишь, ну, я просто беру этот пример, как, ну, пусть к человеку с большой-большой проблемой, и ты смотришь вот на него, и ты напрягаешься, и ты фокусируешься. Не напрягайся, не фокусируйся, все равно у тебя никаких сил нету совершенно. Амен. Они есть у того, кто в тебе. Вот и когда человек помнит и знает, что он идет во имя Господа Иисуса Христа, идет во имя того, кто в нем живет, вот тогда он просто, где возлагает руки, где там повелевает, что-то еще делает. Но он понимает, что это не он, понимаете? И Петр вот здесь вот говорит, что смотрите на нас? Это не мы своей святостью, не мы свои такие хорошие сделали, понимаете? Это ради веры, моей веры. Моей веры, моей веры во имя Иисуса Христа ты исцелен. Это благодаря моей вере, благодаря тому, что я знаю, кто я есть. Я никто, по плоти я никто, я сосуд, но я знаю также, кто живет во мне. Аминь, аминь. Понимаешь, поэтому готовность благовествовать, это готовность благовествовать, готовность, это ты еще не благовествуешь, но ты готов. И ты готов благовествовать, когда ты четко знаешь, кто ты есть по плоти, ты никто. Ты ноль, понимаешь? Но ты знаешь, что в тебе живет единица. Единица – это Иисус Христос. Это четко надо знать, понимаете? Мы новая тварь. Мы новая тварь. Если мы будем по-прежнему полагаться, знаете, искать, чтобы получше подготовиться, чего-то еще, какое-то учение пройти, все это фикция, понимаете? Фикция – это ветры учения, которые вот по 20, по 30 лет можешь сидеть в церкви, по 40 лет и никакого плода не иметь. И опять же просить подставлять свою голову, там, пожалуйста, помолись, пожалуйста, это. То есть пора уже, как Писание говорит, в таком возрасте пора быть учителями, а вас снова нужно учить начаткам Слова Божьего. Амен. Амен. Итак, готовность благовествовать, я просто хотел вот как бы чем закончить. Готовность благовествовать – это то, о чем мы сегодня говорили, это забыть, кто ты есть, и помнить, кто живет в тебе. Это готовность взять ответственность за результат. Это готовность стоять на том, что Слово говорит, даже если после твоей молитвы человек умер, и ты должен продолжать верить, что он воскреснет. Амин. А если не воскрес, значит, надо признаться, Господь, помоги моему неверию. Аминь. Аминь. Знаете, можно благовествовать мир, конечно, без этих качеств. Вот, да, вот, ну, можно, все равно можно. И, наверное, какой-то результат будет, но не тот результат, на который, в общем-то, как бы Иисус, на который Иисус рассчитывает. То есть, если Иисус говорил, вы будете творить те же дела, которые я творю, и даже больше сих, то мы будем это делать, мы можем это делать, если мы будем просто готовы, готовы вот просто забыть про себя, забыть, кто мы есть. Самое смирение, это я где-то вот давно-давно слышал, смирение — это не просто думать о себе уничижительно, да я никто и так далее. Смирение настоящее — это вообще забыть о себе. Забыть о себе и просто знать, кто живет в тебе. Аминь. Кого ты представляешь. Амен. Аллилуйя. Пожалуйста, выйди, пожалуйста. Поиграй немножко, мы помолимся сейчас.